Здравствуйте и добро пожаловать к нам на приключение по названию Каббала, наша передача. Мы здесь в Петах-Тикве. Спасибо всем, кто смотрит нас во всех домах Каббала народу. Мы просим принять активное участие. Заходите на наш сайт на иврите kap.co.il, на русском языке kap.tv. Мы будем рады задавать ваши вопросы по теме. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Прежде чем начнем, уже у нас есть два важных и радостных объявления. Первое объявление. Мы приняли решение, что в ближайшее время мы хотим участвовать с этими лекциями нашими по вторникам во всех домах Каббала народу. Мы начнем это с Модиина. Следующий вторник эта передача будет происходить в прямом эфире из Модиина. Мы будем рады. Вы можете позвонить, узнать все данные, те, кто хотят туда попасть, 1-700-509-209, следующий вторник, через неделю. И еще одно радостное событие в Хулоне. Дом Каббала народу в Хулоне, в городе Хулоне, празднует свое день рождения. У них год со дня открытия, вот мы видим их на экране, мы приглашаем всех, кто смотрит нас и находится рядом с ними. Они могут туда сейчас подъехать по адресу Мецуда 1, город Хулон. Мецуда 1, город Хулон. У них сегодня праздник и ожидается большая программа. И начнем с нашей лекции. И мы говорим о развитии жизни сегодня. Пожалуйста, Раф.
Да. Я постараюсь. Здесь есть непростая проблема, и развитие жизни — это тема. Да, собственно, это все. Давайте начнем сначала. Мы изучаем, что источником всей действительности — это высший свет. Поэтому мы его называем как что-то существующее существующего, которое существовало с самого начала. Мы не обсуждаем, откуда он сам, как он существует, что было до света и как это вообще было. Но мы берем это как первичный источник с него, и дальше мы уже будем разговаривать. Этот высший свет — это замысел творения, насладить творение. Это свойство отдачи, любви. Это суть жизни, источник жизни, жизненная сила. И этот высший свет называется Творцом, называется Кадош Баруху, Авая. Потом разные названия, и все имена, и все эти имена о действиях высшего света. Свет — это все. Это живительная сила, рождающая сила. Сила, которая делает все в мироздании. Что же происходит у нас с этим светом? То в соответствии с замыслом творения, который заложен в свет, то он сотворяет, создает кли. Кли для себя. То есть что-то, что он хочет наполнить. Что-то, что он хочет наполнить добром. То есть насладить. И это кли противоположно свету. То есть если свет хочет давать, наполнять, приносить наслаждение, то сосуды хотят получать наслаждение, находиться под воздействием света. В этом свойство сосудов. То есть они оба противоположны друг другу. И этот сосуд, который создан светом, называется нечто из ничего. Почему из ничего? Потому что его не было раньше. То есть свойство получения не было раньше. Откуда мы знаем об этом? Каббалисты, которые входят внутрь творения, раскрывают ее, чувствуют ее, исследуют ее, выясняют, приносят нам после всех этих выяснений эти данные факты. Как любой естествоиспытатель в нашем мире, биолог, зоолог, химик, физик, которые исследуют таким образом природу, потом приносят нам факты, то, что они раскрыли, так же и каббалисты, в соответствии с тем же подходом. То есть у судьи есть только то, что он видит своими глазами. И так они исследуют, и потом объясняют нам, что они исследовали, что обнаружили. То вот они говорят, откуда мы начинаем говорить? Мы начинаем говорить со света и сосуда. Потом свет работает над сосудом, все время его наполняет. И в наполнении тем, что он наполняет, кли начинает развиваться. То есть то, что мы знаем, что кли создала, извините, свет создала сосуды и наполнила его. И больше не сделала ничего свет. И сосуд за счет наполнения светом, то есть желание получать, желание наслаждаться, желание наполниться светом, то, что свет сотворил соответственно ему, то он, то сосуд начинает чувствовать наполнение. Сначала чувствует наполнение, что это приятно, хорошо, что это наполняет его полностью. Все отдельные частные желания, все его устремления, все, что у него есть. Потом начинает чувствовать, как он наслаждается от этого, тем, что свет его наполняет, насколько свет приятен, вкусен, приносит ему совершенство ощущения, насколько не остается у него вообще ничего из его нехватки, его желаний, чего бы свет не наполнил. То есть дает ему совершенное наполнение. Потом начинает чувствовать в этом наполнении, что есть еще что-то. Откуда приходит наполнение? Это все, исходя из того, что оно наполнено, начинает чувствовать все больше и больше в себе. Откуда наполнение? От света? Но свет, что в нем есть? И тогда он начинает изучать, что в свете есть замысел. Что не просто так, но свет сотворил его, чтобы наполнить его, чтобы насладить его. И свет... То есть не просто так это делает, но есть у него замысел, который предварял все. И по сути творения, по цели творения сосуда, он заранее замыслил, как он будет делать кли, все желания, все состояния, все недостатки, страсти. И кли будет наслаждаться этим во всем. На всю глубину. И тогда кли начинает чувствовать, насколько свет позаботился о нем заранее, насколько любит его, не просто наполняет, но насколько любит его, насколько относится к нему по-доброму. И тогда в соответствии с этим, как он чувствует, он начинает развиваться в этих потребностях, чтобы чувствовать все больше и больше отношения. То есть переходит с уровня наполнения светом на уровень... отношений, то есть относится к свету уже к сути его на большем уровне, чем на наслаждение, но дающий наслаждение, любовь, его отношения. И оба уже находятся в таких взаимоотношениях уже не потребности и наполнения, то есть желание получать и желание отдавать наслаждение, но уже на уровне взаимоотношений. Как он относится ко мне, как я в ответ должен отнестись к нему. И тогда кли начинает чувствовать сосуд. Он отдающий, я получающий. Он заранее подумал обо мне, любит. Все для меня, а я только получаю и только для себя. То есть кли вот в этой цепочке выяснений, то есть всего-навсего, что свет наполнил его один раз и все. Развивается, развивается в своем ощущении, в своем внутреннем состоянии, все больше и больше, пока не начинает чувствовать, я ему полностью противоположен. То есть, как бы я пренебрегаю им, он в любви и отдаче, а я-то весь в получении. И тогда вот это ощущение приводит его к ощущению, которое называется адом. То есть, это такое, что стыд его сжигает настолько, что он не хочет получать. То, что если он получает, он противоположен дающему свету. Он как бы целиком и полностью в получении, а свет приносит ему любовь, не может это вытерпеть. И поэтому он производит на себя сокращение. Я не буду получать ничего. Но если я не получаю, что я этим сделал, я этим только покрыл себя, только чтобы не чувствовать стыд. Но он-то хочет, чтобы я получал. Тогда я, в принципе, его отбросил, оттолкнул. Я этим не сделал ничего хорошего. Наоборот, причинил зло. Но если бы я получал, несмотря на то, что я страдаю, но получаю, но я все-таки какую-то услугу ему оказываю, все-таки наслаждение. А если не получаю, я доставляю ему страдания, тогда я становлюсь еще хуже. Что же делать? И тогда он начинает понимать, что он хочет, чтобы я получал. А если я получал, потому что это он хочет, по этой причине, это уже не будет называться у меня получением, это будет называться получением ради отдачи, что этим я доставляю ему наслаждение. То есть, мое получение при такой мысли обращается в отдачу. Давайте будем так делать. Тогда сосуд развивает такой подход, который называется экран или намерение ради отдачи. Сколько только он должен проверять. Видимо, держать его с намерением ради отдачи. Именно потому, что он получает внутрь и наслаждается. А если не будет наслаждаться, то тем самым он не может доставить наслаждение свету. Должен наслаждаться. Но сколько наслаждаться? И думать вместе с тем, что он дает дающему, но не себе, и тем самым точный расчет, и тут в этом случае не ошибаться, то есть максимум получать, чтобы отдавать, то есть наслаждаться ради отдачи, то есть наслаждаться ради дающего, то есть чтобы он наслаждался ради себя и чувствовать, что же он тем самым причиняет свету, наслаждение, как он дает дающему. Но когда он вызывает наслаждение дающему, и то наслаждение, которое он получает от того, что получает свет, растет во много раз. Насколько больше он, в общем-то, придает значение свету, важность, тогда он понимает, что получать оттуда даже 10 грамм дает наслаждение этим свету. На 10 грамм. Какое у него от этого есть наслаждение? Не 10 ведь же грамм, но, скажем, 10 килограмм. Тогда он должен справиться с этими 10 килограммами, тоже чтобы не наслаждаться для себя. Но получается, что тут потребность, желание, которое сотворено таким простым образом, как бы только для того, чтобы наслаждаться светом, развивается таким внутренним образом все больше и больше. И у него есть такое внутреннее исследование, такое психологическое, исследование себя и дающего. И здесь вещи очень-очень глубокие и очень широкие. Мы не сможем во все это сейчас войти, хотя в науке Каббала вместе с определением вот этих вот и цифр, и понятий, и аспектов, то есть тут такая высшая психология. Высшая психология сосуда. Но как бы то ни было, сосуд начинает развиваться все больше и больше, то есть продолжает развиваться все больше и больше, все больше получает, то есть сколько может, еще и еще, пока не доходит до очень особого состояния. Всегда думал, точно сколько получать, чтобы доставлять наслаждение дающему, не может получить меньше, иначе не будет называться, что он получает ради отдачи. Он должен получать до границ, максимум, очень точно. Не может просто так взять чуть-чуть. Если я беру чуть-чуть, но если я могу взять еще что-то, это значит признак того, что я пренебрегаю дающим. Я не могу взять больше, чем силы, которыми я могу справиться. Потому что если я возьму, я начну наслаждаться для себя. То есть точно находиться на границе, сколько я получаю, чтобы я почувствовал в себе внутри, сколько я наслаждаюсь, и сколько я наслаждаю свет дающего. То есть я чувствую потребность в себе, в получении света и наслаждаться. И то, как я сейчас получаю и наслаждаюсь, я начинаю чувствовать дающего свет. Или Творца, неважно, как это называть. Насколько он хочет дать мне. Насколько он получает сейчас наслаждение от того, что я получаю от него. И как я наслаждаюсь тем, что я наслаждаю его. И также на то наслаждение, что я даю ему и наслаждаю. Насколько я тоже на это должен поставить экран. Тоже я не хочу наслаждаться как бы дополнение наслаждения. Я тоже это дополнение хочу, чтобы оно было ради отдачи. И так я все время провожу расчеты, продолжаю и начинаю развиваться. С чего я начинаю развиваться? С того света, который сотворил желание и наполнил его первый раз. И поэтому весь процесс, который происходит потом, только внутри желания. Ничего не выходит за пределы. Мы говорим только о том, что происходит внутри. То, как оно проходит внутри себя, в ощущениях, в понимании, в том, чтобы... И по правде сказать, свет остается тем же светом. То есть как бы свет не знает, что происходит с кли, с сосудом. Сосуд только созревает в своем понимании, в своем ощущении, в своей проверке, насколько она все более глубокая. Но свет находится в покое. Наполнил его один раз. Дальше это твои уже расчеты. Пока не приходит к состоянию, когда желание, которое производит расчет со светом, в первый раз не ошибается. То есть первый раз, когда уже не может произвести правильный расчет, и то, что получает от света наслаждение, получает наслаждение слишком большое. Откуда это? Внутри желания, внутри его развития раскрылся такой грубый слой желания, что то, что получил внутрь, не мог подумать, что это будет такое большое наслаждение. Это наслаждение его сломало его. Поэтому это называется разбиение килим. Что значит разбило его, сломало? То есть он не может сделать расчет ради отдачи. Слишком большое наслаждение. Начинает наслаждаться ради себя. И это рассказывается в Торе, как грехопадение Адама Ришона. Когда он думал, что все будет ради отдачи, но получилось наоборот, ради получения. И тогда вот это сосуд, который развивается все дальше и дальше, пока не приходит к конечной точке, которая называется материальная точка, с которой, собственно, и была образована вся наша Вселенная. И в этом месте заканчивается свет, заканчивается сосуд, и все становится как нечто такое, маленькая искорка в маленьком желании. И они начинают тогда развиваться на нашем материальном уровне. Я должен здесь, в общем-то, сократить рассказ. И на нашем материальном уровне, когда развиваемся, то приходим, как мы это вместе с вами изучали, и в школе, также и здесь говорили об этом не раз, что развивается желание со светом в развитии, как физики нам рассказывают, что развивается Вселенная с большого взрыва, то есть всего-навсего-то с маленькой искры энергии, которая включает в себя и материю, и также силу света. И с этого они развивались дальше и дальше, пока не образовалась вся Вселенная со всем, что ее наполняет, и земным шаром, и жизнью на земном шаре. И все это развитие того самого желания с тем самым светом, вместе с которым они развиваются, и приходит к состояниям, когда развивается неживое растительное животное на поверхности земного шара, где животное включает в себя также и человека. И человек, который развивается, в нем есть особая форма развития. Человек развивается, как все животные, инстинктивно, но животные развиваются очень быстро. Как написано, что бычок уже однодневный, он уже как бык. То есть он как взрослое животное может уже стоять на ногах, может передвигаться, знать, что для него полезно, что вредно. то есть выбирает для себя пищу, знает практически все. Ему не хватает какой-то сил. Но разум, тот же самый разум, который получил, с этим будет у него и дальше. Только научится, ну, и по жизни, из окружения, разные вещи. То есть он узнает свой дом, свое место, хозяина, но вещи, которые уже приходят естественным образом. При этом человек, я говорю о обычных людях в нашем мире, нуждаются в развитии, как мы это видим на маленьких детях, как они развиваются. Им нужно большое развитие. И с помощью чего они развиваются? Светом. Как это? Какой свет у них есть? Свет, заложенный в желании. Мы видим, что если рождается ребенок, и у него нет желания, так он не развивается, у него нет требования. Это действительно большой изъян. И дети, у кого есть большое желание, которые подталкиваются вот этой жизненной силой, которая есть в них, все больше и больше хотят быть все больше взрослыми, исследуют окружение, мир, и с посредством этого развиваются. То есть, с одной стороны, свет, тот самый свет возбуждает в них потребности, желания. И когда они раскрывают вот эти желания и потребности, хотят быть большими, понимать, чувствовать, исследовать, это как то самое кли, которое исследовало себя. Кто его наполняет? И тогда с помощью того, что это желание хочет продвигаться, хочет понимать, хочет чувствовать, свет развивает его. То есть наполняет его, приносит ему разные состояния. И так наши дети развиваются, пока не достигают, не становятся взрослыми детьми. То есть на уровне человека также есть поступенчатое развитие посредством света, который нас развивает от маленьких детей до взрослых людей. И в итоге есть здесь сосуды свет, когда сосуд хочет, желает, желание желает, и свет наполняет его, развивает его. И все зависит от сосуда, от желания. Если нет желания, оно не развивается. И так мы развиваемся на человеческом уровне. У животных этого нет. Там животное родилось и практически сразу. Там не хватает только силы. Но кроме сил есть все. Ощущение жизни есть все. И есть еще форма развития жизни. И это тоже от света, и тоже от сосуда, но это уже духовная форма развития. Когда мы развиваемся не только на этом уровне и на нашем уровне в нашем мире, но мы можем развиваться еще над нашим миром, снова по тому же пути, как из мира бесконечности пришло развитие света и сосуда до нашей Вселенной, и наша Вселенная как развилась. Мы можем развиваться на поверхности земного шара, мы как люди, и потом продолжать развитие снова обратно вот с точки большого взрыва, обратно в мир бесконечности. Но здесь мы должны развиваться тоже, предваряя нашим желанием. Откуда мы берем желание? Для того, чтобы привлечь свет, который бы развивал нас уже выше нашего Вселенной, то есть выше нашего желания получать, выше эгоистического желания, потому что то, что есть внутри нашего мира, в нашей Вселенной, после вот большого взрыва, это материал, который получает только для себя, без какого-либо расчета с Создателем, Светом, Творцом. И тогда, если мы хотим развиваться поверх этого, мы должны приобрести то самое намерение, то, что было прежде, до разбиения, отдачу в ответ. И когда мы находимся здесь, в состоянии, когда есть свет и сосуд, но намерения нет, откуда мы это возьмем? И тогда мы берем его от окружения, из группы, когда я нахожусь в группе и получаю от них пробуждение, то есть мне важно достичь отдачи, что мне стоит прийти к отдаче, то я с этой потребностью, с этим желанием, чисто искусственным, которое я получил от них, и не знаю почему, но с этим искусственным желанием я действую, и этого мне достаточно, как маленький ребенок, когда я возбуждаю свет, и свет тоже воздействует на меня. Ты хочешь быть чуть-чуть отдающим? Будешь чуть-чуть отдающим. И так постепенно я продвигаюсь в сторону отдачи. То есть тому, что называется от лолишма приходит к лишма. То есть от формы получения приходит к форме отдачи. Когда я только как будто бы играю в отдачу, это называется лолишма. То есть я хочу с помощью этого, в общем-то, продвигаться и что-то выгадать. Но потом, несмотря на то, что я весь целиком и полностью не предполагал как раз-то быть отдающим, все-таки свет производит во мне изменения и приводит меня к форме отдачи. И есть в этом также очень много состояний. И снова, все находится внутри того же самого первичного желания, и ничего не поменялось, кроме того, что свет сотворило желание, о чем мы говорили вначале, и все вот это внутреннее состояние только в ощущении желания. Внутри него они находятся. Оно находится внутри разных мирах, скрытиях, то, что называется, и раскрытиях, и скрытиях, подъемах, падениях, разбиений, чего только нет. Все это происходит внутри того самого желания, в котором мы существуем. И также обратно, когда мы поднимаемся по ступеням, лестнице к тому первому изначальному состоянию, это все тоже внутри того самого желания. Ничего не происходит иначе, как только внутри того самого объема желания получать, который сотворил свет. И завершение в этом в том, что мы достигаем реализации того первичного ощущения, когда мы почувствовали, что он дающий, а я получающий, что он любит, а я нет, и даже пренебрегаю. И тогда я, когда начал вот этот путь своего развития, сейчас завершаю его обратно в том, что я люблю его так, как он любит меня. И тогда мы приходим к гармонии, к совершенной взаимности. И на этом завершается весь процесс, все творение. И это состояние называется окончательным исправлением. Отсюда мы видим, что мы находимся в постоянном развитии. Нет тут выбора. Свет, который наполнил желание, этим он обязывает, не оставляет. Желание не может успокоиться. Должно все время развиваться. Должно реагировать, должно проверять себя. Секунду не может быть покоя. И на самом деле и мы с вами сейчас, и каждый человек, да и вообще все, неживое растительное животное, все проходят, только каждый на своем уровне, в соответствии с его композицией, сочетанием сил, свойств, находится в изменениях. И все они направлены на то самое состояние, когда приходим к равновесию. Как мы вышли из равновесия ощущения, когда он отдающий, я получающий, мы продолжаем к тому самому состоянию, чтобы прийти к равенству. И вот эта жизненная сила только дает свет. И этот процесс очень помогает, как мы представляем себе, очень помогает нам подходить с анализом гораздо к многим вещам в жизни. Что зависит от меня, что не зависит, кто я, что я, относительно кого я работаю, что я чувствую. А я ведь чувствую свет, и ничего другого. Я всегда желание получать, и всегда моя работа относительно света. и то, что я вижу перед собой целый мир, это только мне кажется, что я должен с ними так выстроить отношения, чтобы в конечном счете почувствовать между нами свет. Потому что наш мир — это те самые части желания получать. Если я соберу их вместе, я раскрою свет внутри. Насколько я даю тем самым частям, как бы отдельным от меня, это называется, что я хочу прийти к отдаче свету. То есть есть здесь большая взаимная работа, которую мы так выполняем все вместе, для того, чтобы в итоге общее желание, чтобы оно соединилось, а мы часть его, чтобы оно все было ради отдачи. И на всех ступенях, во всех мирах, во всех действиях, сверху вниз, из мира бесконечности до этого мира, из нашего мира в бесконечность, обратно, свет и сосуды, как находятся между собой в разных сочетаниях и взаимоотношениях. Это было замечательно. Теперь вопросы-ответы. Давайте сейчас вопросы-ответы. Это тоже было достаточно глубоко.
Слишком глубоко?
Нет, не слишком, но...
Ну, они тут уже все не первый раз.
Я напоминаю, что наш интернет-сайт Capsio.ir. Аханох, ты уже получил что-то? Скажи, может быть, кто с нами? Жалко, что мои товарищи из Холона не здесь. Здесь просто потоп пожеланий. Из Бейт-Шемеша, Эйлат, Рехова, Раанана, Нацерет, Элит, Бекатона, Северный Тель-Авив, Хадера, Равадим, Тель-Авив, Центр, Холон, Афула, Фарсаба, Рошан, Герцлия, Мирцпе, Рамон, Кармель, Кирьят-Гат, Арад, Ашкелон, Твери, Зихрон Яков, также из Бразилии, Украины, России, все с нами, все передают пожелания группе Холона. Так, теперь у нас есть вопрос из Хадера, от Руи. Он говорит так: Рав на лекции очень много говорит о свете. Что это за свет?
Это свойство отдачи, любви. Всего-то лишь. Кроме этого, ничего нет. Мы говорим о двух свойствах, которые при своей взаимосвязи достигают состояния, когда каждое свойство ощущает второе свойство, и таким образом тогда мы способны ощутить себя, увидеть себя как бы со второй стороны. И таким образом два этих свойства развиваются. Нет ничего, кроме этих двух свойств. Это в общем все то, что есть у нас в нашей действительности. Одно свойство называется материей, то есть желание получать, а второе свойство — это форма, облаченная в материю, или же свет. Мы привыкли в нашем мире всегда что-то держать. Держаться за что-то. Мы считаем, что это материя. А воздух — это уже не материя. Почему? Потому что ты его не можешь уловить. Ты можешь его и уловить, и остудить, и скомпрессовать. Как с водой. Ты можешь из этой воды сделать облако, остудить, превратить в лед и так далее. То есть материя или не материя, это не происходит, не решается из-за того, улавливаю ли я это своими чувствами восприятия или нет. Сама материя — это желание получать, она может быть на уровне неживой, растительной или животно-человеческой природы. А неживым могут быть также твердые вещества, плазма, газовые вещества и так далее. Каждый из этих пяти свойств тоже делится на пять и так далее. Но все это является желанием или же свойством. А то, что мы осязаем, ощущаем что-то, нам кажется, что мы находимся в каком-то твердом мире, это только наше ощущение. Об этом уже есть уже очень много исследований. Наш мир — это как голограмма. он существует в нашем восприятии, поскольку наше желание таким образом его ощущает. Существует желание, и мы части этого желания, которые таким образом ощущают себя, и все остальные частицы, то есть части этого желания. Ты так смотришь, как будто я не совсем в порядке. Даже не только не совсем, да? Я могу тут привести много статей из науки, которые относительно близки и становятся все ближе и ближе именно к такому мировоззрению.
Было много вопросов также по теме желания. Асаф из Иерусалима спрашивает, что такое желание? Я человек, я чувствую себя человеком. Что такое желание?
Но ты желание. Ты и есть желание. Так же, как любая частица в действительности, и ты состоишь из этих частиц, молекул, атомов, все это собрание различных частиц желания. Желания различных уровней. Есть желания, которые хотят только держать себя вместе, как нейтроны, протоны. Есть более сложные конструкции, которые, ну, допустим, как кристаллы, более твердые конструкции. И есть желания, которые находятся в биологическом составе, биологической структуре, как в химии, как различные молекулы, которые соединяются тогда уже по каким-то своим законам. То есть настолько, насколько хотят уже соединиться или разъединиться, но все это соединение желания. И потом, как один проглатывает другого, объединяется с другим, передает ему, отдает ему, это уже биологические клетки. Но это тоже речь идет только о желании. Внутри всегда действует желание. Что является тем количеством электронов, которые находятся в атоме, и их орбиты, они тем самым выражают нам меру своего желания по мере электронов, которые, по мере валентности, которая есть у нас в химии, судя по которой объединяются молекулы, это тоже мощность желания существующего в этой материи, насколько они могут объединиться больше или меньше, два электрона здесь, пять отсюда, объединяются, потом ты это можешь записать в химической формуле, все это желание. Кроме него нет ничего. И когда мы уже состоим из всей этой материи, то есть не живой растительный, животный уровень, животный имеется в виду биологически, да? У нас все наши желания, все наши мысли, все они, это все является желанием. Тогда это раскрывается в качестве оголенного желания. Посмотри на человека, посмотри, как каждый сидит. Он выбирает себе, судя по своему желанию, как ему удобнее сидеть. Как каждый ведет себя, как каждый, что он делает, что он... Это все желание насладиться. И так мы действуем каждое мгновение нашей жизни. Что является самым лучшим для меня сделать в данный момент? Для меня. Так это или нет? Ой-ой-ой. Вы еще не хотите признаваться. И тогда совершаются постепенно, приближаются к обратным расчетам, где на самом деле находится истинное наслаждение. На уровне животном. И тогда, когда человек доходит как бы до конца своего пути, до вопроса, для чего я живу. Он задается вопросом не просто, для чего я живу. Он хочет насладиться чем-то большим, чем то, что есть его в жизни. Это, по сути, то самое большее желание, когда приходят люди на Каббала и спрашивают, что мне взять с этой жизни. Они хотят насладиться вечным образом, полноценным, настоящим. Дай мне высшую силу. Развитие желания нарастающее подводит нас к занятиям наукой Каббалы. И тогда что мы делаем? Мы приходим к свету, свету, возвращающему к источнику. То есть здесь мы уже должны быть в прямом контакте со светом, с этой жизненной силой, и мы должны с ним уже впрямую, в раскрытую, делать расчет, как мне делать такие-то расчеты, такие-то желания, чтобы достичь более высокого уровня. Тогда я поднимаюсь на более высокий уровень, чем человеческий, уже не человеческий, допустим, скажем, духовный, определим так, да? То есть желание растет все больше, уже больше, чем наша обыденная жизнь, и тогда в нем я начинаю воспринимать духовное наполнение света. Тогда я уже работаю только со светами и килими. Тогда я раскрываю Талмуд и Сефирот или еще какие-то другие книги, но Каббала. И мне там написано, сколько желаний тебе нужно, на каком уровне абьюза, на каких экранах, в каких действиях и в какой мере духовной жизни ты получишь, там, нефеш, руах, нешама и так далее. То есть ты вновь возвращаешься к понятием светов и килим. Благодаря тому, что ты поднимаешься над животным и начинаешь заниматься сутью жизни.
Так, давайте теперь вопросы из зала.
Мне кажется, там паренек совсем новый, да? Пожалуйста. Ну,
добро пожаловать. Я волнуюсь.
Да ничего страшного, все будет нормально.
Прежде чем я конкретно задам вопрос, я просто немножко хочу рассказать о себе. Меня зовут Ариэль. Я приехал с юга. Мне 19 лет. Я получил абсолютно светское образование. И меня учили то, что Творца нет, или эта вещь, так, тема запретная. Ну, так, что-то такое скрытое. И как вот духовно я раскрыл для себя где-то год назад. Раскрыл год назад через интернет. И это была не Каббала, это была совсем какая-то другая область духовного. Начал заниматься этим. И в течение недели я вдруг поразился, обнаружив, что то, что я думал, это все неправильно. Что есть присутствие Творца, которое есть внутри тебя. И в конечном счете нет разделения между тобой и Творца. Это было не как вообще мысль, но некое переживание. А к Каббале я потом, в общем-то, пришел. Я увидел это в телевизоре, по телевидению. Как бы нет у меня какой-то необходимости в знании. Но я хотел бы сказать, что можно улучшать распространение науки Каббала, не имеющее так в виде, как не было прецедента.
Мы будем рады, чтобы ты нам помог в этом. Пожалуйста.
Но для этого требуется осознание людей, которые изучают Каббалу, что есть и другие какие-то методики.
Ну хорошо, мы поговорим об этом. Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Вы хотели спросить? Ну, поднимите руку, чтобы вам дали микрофон. Пожалуйста. Вот сейчас ваше описание отношения света и сосудов, вы достигли какого, вы пришли какого, упомянули слово пренебрежение. Сосуд начинает пренебрегать светом. Вы могли бы сказать, что это за ощущение пренебрежения?
Из-за того, что один получает, другой отдает.
А почему же пренебрежение? Ведь ощущение пренебрежения, скажем, отношений детей и родителей, дети пренебрегают родителями.
То же самое, я даю тебе все, и отношусь к тебе так хорошо, если хочу твоего блага, а ты обратно мне не возвращаешь, добрым отношением пренебрегаешь.
Но ведь это пренебрежение, это как бы недостаток возможности ответить.
Нет, мы не говорим тогда ребенку, если он не может, что он пренебрегает. Он не может. Когда он может, тогда он пренебрегает.
Так почему же пренебрегает, если он может ответить? Почему же желание пренебрегало любви света?
Потому что сейчас он только раскрывает, что он пренебрегал. Прежде он не считал, что он пренебрегал. Я получил от хозяина, ну, как в нашем известном примере с гостем и хозяином, я получил какое-то угощение от хозяина. Я получил, и в то время, когда я получил, я не ощущал, что я получал, и что здесь существует нечто, что может придать мне какое-то новое состояние. Получал, наслаждаясь этим, и вдруг из этого наслаждения, из того наполнения моего ощущения наслаждения, само наслаждение, которое действует внутри моего желания, оно раскрывает, развивает мое желание, и внутри этого развивающегося желания я, по сути, ощущаю, что я получающий. А до этого я не чувствовал этого, что я получаю.
Но почему же получающий пренебрегает? Ну, я понимаю, что пренебрегает, но как, я не понимаю?
Пренебрегает, это значит, что обратно я не отдал Творцу ничего, хозяину.
То есть не придал значения.
Да, в ответ не придал значения.
Итак, Роми из Тель-Авива говорит, Рав говорит о большом наслаждении, но сам-то он не чувствует это наслаждение. Хочет спросить, когда вы почувствовали это наслаждение?
Но зачем я ему это рассказываю, чтобы завидовал? Не понимаю. Это ведь не поможет. Духовные наслаждения, они вообще не имеют никакого сравнения со всем, что есть в нашем мире. Мы читаем, мы знаем об этом. Иногда люди это ощущают, те, кто уже занимается наукой Каббала. Они приходят к этому. Самое наименьшее духовное наслаждение, оно несравненно со всеми большими земными, но не об этом идет речь. Опять-таки, мы должны включить, задействовать на себя свет. Это только за счет дополнительного хисарон, дополнительного желания. Так же, как сверху вниз свет действует и раскрывает, развивает из малого желания больше желания. Тогда оно начинает ощущать стыд. Потом оно думает, ну что мне делать с этим стыдом? Он покрывает это каким-то сокращением, и свет вновь его развивает. И все время он чувствует свет вглубь, в развитии своих желаний, все более и более глубоких, в своих качествах. В желании, которое развивается качественно, не количественно. Мы говорим всегда о глубине познания, осознания, взаимосвязи, возможности. В чем различие между неживым растительным и животным миром? Оно ведь не количественное, а качественное, мы говорим. Все животное, мы говорим, равно одному человеку. Все растительное одному животному, все неживое одному растению по качеству. То есть настолько огромные различия между ними. Это тоже даже недостаточное сравнение по количеству. Поэтому все эти определения, они очень принципиальны. И духовное наслаждение наименьшее, которое являлось той искрой, которая зачала весь мир, но она начала весь мир. Мы, когда поднимаемся обратно, мы не способны уловить эту искру, если у нас не будет экрана. Если это не будет ради отдачи, в намерении ради отдачи, ты не способен уловить этот цвет. У тебя просто не будет для этого места. Кли для его, того, чтобы вместить его, чтобы оно наполнилось. Поэтому намерение ради отдачи — это просто твоя возможность наполниться, получить эту жизнь, стоящую выше этого мира.
Здесь бы я хотел добавить цитату. Девятую цитату из Традерабаша. Сосуд для получения блага и наслаждения называется стремлением. И этого сосуда у нас пока еще нет, потому что это зависит от работы человека. Именно благодаря этой работе происходит развитие сосуда, называемое недостаток, хисарон, и стремление. И этот сосуд приобретается именно с помощью усилия. То есть без усилия невозможно обрести этот сосуд, то есть необходимость в обретении отдающих сосудов. Это означает, что обретение отдающих сосудов уже называется светом. Еще вопросы? Пожалуйста, вот оттуда. Дайте, пожалуйста, туда микрофон.
Ну, Ханох тоже.
Развитие воспринимается мной как изменение, скажем, изменение от одного состояния к другому.
От желания к желанию, внутри себя.
Если человек находится в состоянии опасности, то он получает от природы силы, скажем, адреналин, и пытается уйти из этого состояния. Сейчас есть ощущение абсолютной усталости, отсутствия сил двигаться, хотя мы находимся, в общем-то, в таком периоде огромных изменений. то как человек может знать, что отсутствие сил двигаться тем, что он занимается, вот когда он стоит как бы перед стенкой, перед которой он должен стоять, или это просто лень такая?
Нет такого. Все, что мы ощущаем благодаря свету, который наполняет нас. Вот и все. Просто в нашем развитии мы должны всегда предварять желанием происходящее, для того, чтобы вызывать на нас действие света. То есть мы как бы достигли состояния, когда находится уже желание, в нем наполнение, и мы находимся в скрытии, в депрессии, в мыслях всяких. Что происходит? Потому что тебе нужно предварить кли светом. Свет всегда будет находиться в тебе в абсолютном покое. От тебя требуется развить хиссарон, найти хиссарон, придумать, выдумать его. Найти его для твоего развития. Если свет будет действовать с тобой, как с малыми детьми, то ты останешься этим малым ребенком. Если ты найдешь, будешь искать хиссарон каждый раз, ты тогда будешь здесь хозяином, ответственным. Ты будешь здесь ответственным человеком, большим взрослым. Если ты найдешь этот хиссарон, тогда что делается для этого? Для этого тебя приводят в группу. Если ты получишь дополнительные хиссароны от группы, благодаря тому, что ты будешь стараться быть объединенным с ними, ты будешь получать эти новые желания, тогда с этими желаниями группы ты вызовешь свет, который разовьет в тебе те желания, которые ты получил от них, от других, и изменит, исправит в тебе эти желания. Они станут в тебе желаниями отдачи, действиями по отдаче. Все остальное, что в тебе будет для получения, все, что ты получил снаружи и изменилось в тебе светом, станет кли отдачи. Это будет называться анышама, нышама, душа. Частица, взятая свыше, так же, как и Творец, будет Творец отдающий, так и ты сможешь отдавать. То есть вся наша работа, она в предварении хиссарона. Самому его выдумать, привести.
Да, это как раз именно то, что я читал. Я снова повторю эту цитату. Сосуд для получения блага и наслаждения, называемый стремлением, этого сосуда у нас пока еще нет, потому что это зависит от работы человека. Именно благодаря этой работе происходит развитие сосуда, называется недостаток хиссарона и стремление. И этот сосуд приобретается именно с помощью усилия. То есть без усилий невозможно обрести этот сосуд, то есть необходимость в обретении отдающих сосудов. Это означает, что обретение отдающих сосудов уже называется светом. Интернет. Давайте один раз интернет, один раз из зала. Наве из Тель-Авива и еще гости из Бразилии спрашивают. Оба уже учатся достаточно долгое время. И говорят, что все еще не чувствуют, что у них есть какая-то тяга к свойству отдачи.
Ну, это абсолютно нормально. Даже более того, я бы сказал, не то, что притягивание, но и ненависть. О чем мы читали в Зоаре? Вот о учениках Раби Шимона, когда они начинают читать Зоар вместе, писать Зоар вместе, они чувствуют ненависть друг к другу, отторжение. С этого они начинают каждый раз. И тогда они должны превозмочь это и объединиться, и каждый возвеличить другого как величайшего поколения. И тогда каждый получает от всех остальных его желания, зависть, страсти, почести выводит человека из его мира, сказано. Когда он думает, ну кто они такие, а кто я такой? Я получаю от них их желания, я хочу, чтобы эти желания исправились. И тогда свет, возвращающий к источнику, изменяет, исправляет меня. И я вижу, что происходит в этом новом кли. Таково действие в группе, такова учеба, которую мы стараемся произвести. Поэтому то, что он не хочет отдавать, это еще ничего. Он еще раскроет, насколько он ненавидит это все. Лишь бы не отдавать. Как такое может быть? Это ведь обратное мне свойство. Поэтому нам нужно перейти из Лолишма к Лишма, определенный путь. Но все эти вещи, они проходящие, проходимы. Все внутри желания. Пожалуйста.
Говорится ли о нашей Солнечной системе? То есть Каббала относится только вот этой частной, небольшой части, только то, что есть на земном шаре? Или Каббала же относится также и ко всей Вселенной, и что происходит там, и где там бесконечность?
Наша галактика, наш космос — очень маленькое место. Маленькое не по расстояниям, по понятиям науки Каббала. Это все миллиарды световых лет. Это все единое желание, вся Вселенная на уровне неживого. Это самый низкий уровень, самый низменный уровень, самый простой. И наука Каббала относится к человеку, человеческому желанию, вообще не к желанию получать на низменном уровне Вселенной. Не говорится о больших звездах, массах, материи. Речь идет о сути, чем они являются. И когда мы исправляем наше желание в получении радиоотдачи, мы вдруг раскрываем, что все то, что мы видим перед собою, вокруг нас, неживые растительные и животные уровни, потому что и человек, которого мы видим, это тоже животный уровень. Мы это видим внутри себя, внутри нашего желания. Поскольку во мне есть уровень неживого растительного животного, поэтому то, что я вижу в нем, я вижу в нем все неживое, это вся Вселенная, все растительное, это здесь на Земле, и животное, и человек. А человек уже относится, то есть говорящий завне, выходит завне нашего мира, то есть в отдачу. Поэтому, опять-таки, если я беру желания своих, желания ближнего, и использую их в намерении отдачи, получается, что я поднимаюсь на уровень новый, выше своего. То есть я способен развить себя, как ребенок, который развивается благодаря свету, который развивает его, и тогда я должен достичь этого желания самостоятельно, тогда свет меня развивает. Все дело только в этом, в предварительном желании, с твоей стороны. А по поводу Вселенной, может быть, стоит почитать что-то, что относится к восприятию реальности. Каббала объясняет нам эти все понятия восприятия реальности, когда вся реальность, она, по сути, внутри нас. В восприятии человека я не чувствую то, что находится внутри, вне меня. Я чувствую лишь то, что находится внутри меня. Или же внутри себя, внутри своего разума я ощущаю всю действительность. Я не могу вывести свой глаз наружу или руку наружу. Лишь то, что кончается моих нервных окончаний, пять моих органов чувств, это то, что я могу переработать внутри каким-то образом и сказать, что это то, что я ощущаю. Где это ощущаю? Внутри себя. Если бы мои пять органов чувств были бы иными, я бы чувствовал другую картинку, другой мир. Каков же истинный мир, находящийся вовне меня? Свет. Кроме него нет ничего. И то он не вне меня, а тоже внутри меня. Это чуть трудно понять, я понимаю. Но, опять-таки, если ты зайдешь у нас на сайте, почитаешь, то увидишь много научных статей по этому поводу. Я советую всем, кто хотят больше узнать на эту тему, могут зайти на блог Рава «Каббала, наука и смысл жизни». Пожалуйста. Вопросы за Фулу. Можете ли вы нам практически как-то объяснить, как я же, как желание, могу постичь свет? Что мне делать? Молиться?
Если есть желание, нам не нужно ничего. Что там написано? Ага, это цитаты от Орена. Снова, какой вопрос?
Можно повторить? Можно ли практически объяснить, как мне результаты желания постичь свет, мне молиться, что мне делать?
У меня есть сердце. Это материальное желание. Вот, внутри сердца есть точка. Когда получил некоторое новое желание, даже не знаю откуда, но вот эта точка тянет меня выше этой жизни, выше материальной жизни. Для того, чтобы эта точка обратилась в желание, мне нужно обратиться к кому-то, кто находится за пределами меня и называется другие, ближние, группа. Получить от них дополнение к моей точке, дополнительное желание. И тогда с той потребностью, которую я получил от группы, обратиться наверх. Это по-настоящему будет желание. Мое желание, которое я сам достиг, которое пришло ко мне не от света, ни от чего другого, но за счет усилия, которые я здесь приложил. Поэтому, когда приложил усилия, работал для того, чтобы получить потребность, для того, чтобы принести его под воздействие света, света окружающего, возвращающего к источнику, это действительно будет мое желание. И свет, который приходит, делает из этой потребности, потому что это желание получать. Я же привношу желание получать. Здесь я получил желание получать. Свет обращает его в намерение ради отдачи. И тогда у меня есть сосуд отдачи, и в нем, в соответствии с законом совпадения по свойствам, я раскрываю свет, потому что они равны. И тогда я раскрываю внутри сосуда свойство отдачи, которое называется светом. Снова, что здесь произошло? Если было у меня желание, потребность. Моя. И за счет этого я хотел развиваться, и свет меня развивал. Таким образом развивается ребенок. Каждый. У меня есть потребности, я хочу быть взрослым. Пожалуйста. Свет воздействует, ты становишься большим. Но здесь есть естественное желание. Но у нас выше сердца, выше материального желания нет естественного желания, не дают нам. Почему? Потому что если я обращаюсь к группе, здесь у меня есть возможность, способность получить желание, которое можно обратить на отдачу. Почему? Потому что это желание и потребность не мои. Это другого, окружающих. В этом вся причина для разбиения келим, для разделения желания, которое сотворил Творец, на очень большое количество частей. Зачем мне надо обращаться к какой-то части, которая мне представляется чужой? Что мне будет с этого? Пусть будет во мне эта потребность. Почему я должен получить эту потребность от других? Потому что если я получаю от других, то вот эта потребность может превратиться в отдачу, ради отдачи. Мое же желание не может, потому что мое — это мое, но я с этим родился. Я могу развиваться только будучи маленьким к взрослым, то есть от маленького животного к большому животному. И это называется предваряя усилием, которое я прикладываю. Предваряя усилием, я получаю желание, и это желание становится душой, моей душой. Это называется божественная частица свыше, подобная Творцу, Элоким.
Я бы хотел здесь добавить, пятая цитата в учебном материале, Бааль Сулам говорит в статье Шамати, 225 статья, поднять семья. Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, он выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Следующий вопрос, пожалуйста. У меня как раз вопрос по поводу этой цитаты. Если говорится, что человек не может быть выше своего круга, как же в кругу начинающих людей люди могут увеличить свой хиссарон?
Ну, так это же пример с Раби Йоси бен Кисма, когда он сам был велик, мудрец и учителем, а его ученики были малые, ну, практически ничем. Но именно потому, что он отменял себя перед ними, получал от них желание, и с этим желанием мог все время подниматься.
Он может, но как маленькие между собой.
Все могут.
Все могут.
Все маленькие.
Как все маленькие, они могут пробиться в духовную, ведь никто не может быть выше своего окружения.
Да, но тем, что я должен считать всех как величайшими в поколении. Ну, так говорится, но, скажем, я должен считать всех великими. И тогда за счет зависти я получаю от них желание, и так растет. Нет у меня другой возможности, только окружающие могут дать мне дополнительные желания, с помощью которого я с помощью света буду продвигаться дальше. Я должен принести к свету потребности, сказать, я хочу, чтобы вот это ты исправил. Как маленький ребенок, который все время как бы просит, я хочу быть взрослым, взрослым, большим. Тот же принцип, только здесь предваряя желанием с моей стороны, когда я сам должен пойти и собрать их. У всех.
Я бы хотел здесь добавить по поводу хиссарона и света. Десятая цитата из статьи Бальсалам Шамати, 124, суббота, сотворение мира в 6000-летие. Говорит Бальсалам, если в каком-то месте ощущается недостаток, значит, есть возможность его исправить. И все исправления приходят для восполнения недостатков, притягивая высший свет в то место, где эти недостатки ощущаются. Получается, что изначально нет никаких недостатков, а все, что раньше казалось недостатком, на самом деле с самого начала приходит как исправление, позволяющее пролиться высшему изобилию свыше.
Да, потому что в итоге то, что мы делаем, мы получаем снаружи те самые желания для того, чтобы раскрыть свет. Чтобы свет их наполнил.
Ханух, у тебя еще много вопросов? Если да, то давай сделаем такой блиц вопросов. Женщины у нас спрашивают, поскольку женщины не работают в группе, откуда они могут получить этот хиссарон, эти желания?
Тоже из группы. Они же работают в группе только пассивным образом. Я вижу сейчас среди во всех наших местах, там сидят и женщины тоже, и здесь же, тоже получают впечатление от того же. Только мужчины обязаны вкладывать гораздо больше для того, чтобы получать желание от товарищей, чем женщины. Женщины сами всегда завидуют, у них нет с этим проблем.
Хорошо, следующий вопрос. Из Ашкелона спрашивают, в чем роль моих мыслей и чувств в духовном продвижении?
В чем роль?
Да, чувств и мыслей ежедневных моих в процессе духовного развития.
Я развиваюсь с помощью мыслей и ощущений.
Я думаю, что имеется в виду, как к этому относиться, к этим мыслям.
Относительно чего? Товарищам? Чему? Духовному развитию, себе или просто семья, работа. Я не понимаю, о чем он сейчас говорит. Я в итоге должен так себя упорядочить, выстроить во всем этом. Ну, в таком порядке предпочтений, важностей, что важнее, больше, меньше, и в соответствии с этим жить. Я не знаю, что он имеет в виду, но человек ведь в итоге это чувство и разум, это сердце и ум. Поэтому и сердце, и разум мы должны выстроить так, насколько что-то важнее, менее важно, относительно достижения цели, ведь мы хотим достичь духовной жизни, высшей жизни, более высокой, чем эта жизнь. В соответствии с этим и выстрои все то, в чем ты находишься, что важнее, что меньше, что эффективнее, что меньше. Да?
Из Хайфы у нас вопрос. Можно ли сказать, что духовная работа, она всегда против того, что я хочу?
Нет, это я бы так не сказал. Много людей в нашей мире любят каких-то ограничений, диеты, аскетизм, страдания. Нет, этим не достигается ничего. Нам нужно только одно – работать относительно группы и потом ждать и надеяться, что свет исправит мне недостатки и желания, которые я получил от группы. Не более того. Не надо терпеть и страдать ни в чем. Наоборот. Наоборот, огромная заповедь быть в радости.
И мы уже подходим к завершению этой лекции. Как бы можно было подвести итог этой темы развития жизни?
Мы должны уподобить себя, в общем-то, маленьким детям, которые секунду не отдыхают и не успокаиваются, и все время ищут, как расти. И если мы будем таким образом относиться к окружению, а потом во время учебы к свету, который заложен в этом, то очень быстро мы почувствуем наше духовное продвижение. То есть мы раскроем свет внутри сосуда. И тогда нам будет гораздо легче. То есть после первого открытия мы продолжаем уже в этом сосуде развиваться. Потом отталкивание есть, нет, но уже таким более четким образом, ясным, уже в контакте со светом. Мы должны прежде всего прийти к вот этому контакту, соприкосновению. Вот с этой точки дальше гораздо легче. Так это то, что я вам желаю.
Огромное спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо вам. Звоните 1-700-509-209. Всего доброго.